Да. Ну вот начнем с такого понятия, как фигура айфон в формировании и разрушении гештальта. Ну, вот, например, все, кто гештальт-терапией занимаются, они вот про это много знают. Ну, что вот, например, на группе, если кто-нибудь выходит работать, то это заявка, да, которая предъявляется, она как-то еще связана, то есть она является фигурой, но она как-то еще и связана и с фоном. То есть как-то отражает вот все те переживания, там, и запросы всех участников группы. Это так очень важно.
Более того, когда мы начинаем сейчас читать лекцию, мы начинаем запускать процесс формирования фигур у всего интенсива. То есть каждый из вас, сейчас слушая эту лекцию, будет выделять для себя что-то важное, и потом это важное насыщать энергией. И с этим важным потом приходить в свои группы, и с этим важным потом приходить к своим терапевтам. С этой фигурой интенсив обращается вот таким образом. Фигуры складываются в какой-то один орнамент, возникает групповая фигура, потом она разрушается на индивидуальные, и с ними работают уже в индивидуальных терапиях. Потом она дорабатывается на вечерних группах и окончательно дорабатывается на процесс-группах, когда энергия из фигуры уходит. Эти группы не зря часто называют, ну, как они называются, процесс-группы, процессуальные группы, но часто их называют между собой сливными группами. Это группы, в которых у людей энергия гасится, опускается, останавливается все процессы. Точно так же завтра следующая лекция будет формироваться из той фигуры, которая осталась актуальной в этот день, ну, которая созревает в группах, которая, насчет которой говорят, ну, может быть, этим фигурам не находится достаточного места. Следующая лекция, лекция завтра, послезавтра, будет эти фигуры поддерживать и, соответственно, поддерживать насыщение энергии.
Ну, на самом деле, вот с фигурами можно по-разному обращаться. Например, ну, если на группе чего-нибудь обострилось, ну, вот кто-то о чем-то говорит, и у вас всплыла собственная какая-то история из вашей жизни, которая зарядилась от говорящего, то потом вы можете или с этим поработать, и как-то разрядиться, и эта энергия иссякнет, и перейдет в фон. Вот. Либо, может быть, начнет говорить кто-то еще, вот, и эта фигура сменится другой, более заряженной. Вот. Но на самом деле, вот все равно ему есть какие-то центральные вещи, которые, ну, настолько сильно там, да, у нас как-то внутри собирают энергию, что они будут выходить на первый план, ну, несколько раз. Ну, например, там, если, там, к примеру, вот я приехал из Донецка, вот у меня там с тем, что там происходит, много переживаний связано. Это не значит, что я буду все вот 9 дней только там про это думать и переживать. Но так как энергии в этом месте много, эта тема будет для меня, ну, чаще появляться. И другие фигуры, ну, иногда будут ее как-то перекрывать, так как они больше интимности, а иногда не будут. Вот в этом смысле это вот для клиентов хорошо. Ну, если вы на лекции что-нибудь услышите, да, что как-то у вас отзовется, или потом можно про это продолжить на группе, на своей клиентской или терапевтической. А потом еще можно и на терапии, как, ну, как бы еще больше глубоко, глубже доработать, более подробно.
А для терапевтов это хорошо, потому что терапевтам хорошо запомнить, что фигура – это не единственное, что есть сейчас у клиента. Когда мы говорим о гештальт-терапии об отношениях с клиентом, мы всегда подразумеваем фигура фон отношений. И очень часто, когда человек заряжен, когда энергетически все его мысли, чувства, все его телесные реакции связаны с какой-то отдельной темой, ну, то есть фигурой, о которой он сейчас больше всего думает и которую он сейчас переживает, то гештальт-терапевт может забыть исследовать фон, а именно в фоне в этот момент лежит все остальное, например, ресурсы, благодаря которым человек может пережить эту фигуру. И мы очень часто поражены этим эффектом переживания, включены в него. Нам хочется усиливать свое участие в этом. И Саша Маховиков когда-то говорил, что задача клиента всегда иметь терапевта в собственных переживаниях. Ну, собственно говоря, для того, чтобы этого не произошло, терапевт хорошо бы помнить о том, что здесь все плохо.
Ну, давайте дальше. Вот следующий вот не принцип, это такое основание гештальт-терапии, феноменологический подход. Ну, вот если совсем просто говорить, то феноменология – это вот, ну, есть какая-то реальность. Ну, например, вот я смотрю на вас, ну и вижу некоторых людей, там узнаю, то есть как-то вы в реальности, да, вот в голове вижу. Вот. А есть, то есть, ну это как бы, когда мое внимание, да, восприятие, оно как бы направлено вовне. Ну, вот, например, лучше про Нину буду говорить. Я вот, например, смотрю на Нину, и вот вижу, она такая, ну, симпатичная, очень красивая, рыженькая, вот. Ну, как-то это, там, в белом платье, да, это как бы такое, я вижу внешний объект. А в то же время я могу заглянуть вовнутрь себя и посмотреть, как Нина, но это уже будет не Нина, а феномен с именем Нина, как он дан моему восприятию, как он у меня внутри устроен. И если я внутрь смотрю себя, то там немножко все так сложнее, потому что я вспоминаю, там, например, вот сейчас, как мы там первый раз познакомились, вот, как я... Нет, хорошие подробности, ну правда, ну, чтобы понятнее было. Вот у меня сразу всплывает там песня, это Розенбаум, они вот эта картинка, которая с фраером придет, вот. И я вот сейчас так, ну, про это говорю, и мне даже грустно становится, потому что там время уже это прошло, ну, когда мы там как-то, ну, хорошее время проводили, да, а сейчас там, не знаю, у нас там...
Все плохо время проводим, честное слово.
Ну, не так, ну, вот, там, да, студенты уже у нас все сидят, там, да, вот, и вот, ну, такие уже мы, вроде, люди взрослые, серьезные. Но это я все к чему? Потому что, в принципе, вот я как настоящий феноменолог, уже, в принципе, мне как объект внешне не сильно интересно. Мне больше интересно уже, как она у меня внутри устроена. Вот точно так же и вот все гештальт-терапевты, они почему-то эти все глупые вопросы задают, кажется, да, вот что ты чувствуешь там, вот как тебе это. А это потому, что на самом деле, правда, нам важна, ну, не внешняя реальность, в первую очередь, внешняя реальность нам тоже важна, про это чуть позже, но нам больше важно, как она у нас представлена внутри, или как она представлена внутри у наших клиентов. Ну, в принципе, ну, на самом деле, в терапии можем только с этим как-то иметь дело. Там, например, ну, мужа клиентки я никак не могу изменить, а вот представление о нем, оно как-то в процессе терапии может поменяться, то есть она как-то сможет там что-то другое заметить, чего раньше не замечала.
Ну, мы когда говорим о феноменологии, мы не можем не сказать о другой части этого всего. Вот для человеческого мышления свойственно, у нас так учат всегда, и мы так учимся в школе, свойственно всему, что мы замечаем, всему, на что обращаем внимание, придавать свои смыслы. Эти смыслы придаются из собственных предыдущих историй, эти смыслы придаются из знания о мире, который нам кто-то когда-то рассказал. И задача гештальт-терапевта как феноменолога – это не спешить эти смыслы передавать и останавливать этот процесс у клиента. Потому что когда мы оперируем только смыслом, то есть только знанием об этом мире, мы способны пропустить какие-то другие вещи, которые рождаются здесь и сейчас в контакте с этим человеком. К чему мы это говорим? Ну, смотрите, очень часто, когда происходит работа на группе, и потом группа дает обратную связь. Ведущие часто останавливают участников и говорят: пожалуйста, не интерпретируй, пожалуйста, не давай сейчас советы. Пожалуйста, попробуй рассказать о том, какие чувства, какие переживания, какие собственные истории возникают у тебя, когда ты слышишь эту историю. И вот именно это начальные навыки обучения феноменологическому подходу. То есть, когда мы пробуем выходить от известных нам мыслей, от того, что все решено, все закрыто. А, это у тебя вот это. Я точно знаю, как к этому обращаться. Я предполагаю, что это про это, поэтому тебе нужно сделать это. Мы уходим от этого чистое восприятие. То есть, похоже, сейчас происходит вот это. Сейчас у меня возникают такие чувства, когда я смотрю на вас. Сейчас у меня возникают такие образы, когда я вас наблюдаю, и так далее, и тому подобное. Об этом очень важно не забывать. Именно в таком подходе лежит сущность и основа гештальт-терапии, когда мы можем просто разглядывать, просто воспринимать, и, соответственно, переживать то, что происходит сейчас между нами, неважно, какую историю при этом мы подсказываем.
Ну вот еще одно последствие, да, из этого магического подхода, ну, про то, что наше восприятие очень субъективно. И, в принципе, вот то, что мы воспринимаем, ну, это ну, как-то очень индивидуально. То есть я вот про Нину говорил, например, это мой такой феномен. Вот я думаю, что каждый из вас, если будет как-то так феноменически глядя на нее что-то говорить, то это будет совсем какая-то другая Нина. Ну, какая-то очень личная это для каждого из вас. Вот здесь тоже очень важно, ну правда, мы, вот наши гипотезы тоже зачастую уже строим из собственного опыта. Это с одной стороны, вот как Нина говорит, правда нужно осуждение и воздерживаться от интерпретации, хотя бы на начальных этапах работы. Но в принципе, вот как эти образы, как те идеи, которые нам приходят, они тоже важны для понимания наших клиентов. Где-то я вот слышал, да, что терапевт, но наиболее эффективен ну, в местах собственных ну, травм каких-то для клиентов. То есть мы своими больными местами ну, можем клиенту ну, быть наиболее полезным. Вот ну, можно к следующему принципу переходить, к пригнанку.
Да, принцип хорошей формы.
Ну вот я бы даже сказал, для гештальт-терапии больше подходит, наверное, не принцип хорошей формы, это в гештальт-психологии так его называют, а принцип знакомой формы. Ну вот про хорошую форму, вот я когда говорю, я сразу вспоминаю как в каком-то одном из учебников там, по патопсихологическому эксперименту, вот там на исследование восприятия, такие вот три картинки последовательные, там слон нарисован, там в одном случае он так пунктирно обозначен, потом там этих линий все меньше и меньше, и в третьем варианте совсем там несколько. Ну, то есть нужно, глядя на эту картинку, ну, там понимать, увидит ли пациент, ну, образ целиком этого слона или нет, но на основании там мелких деталей. И в принципе это как бы, с одной стороны, это такой, ну, здоровый способ восприятия. Но для ну, психотерапии это часто является препятствием, потому что мы склонны ну, как трафарет накладывать на людей, да, на окружающую действительность, на ситуации какой-то свой прошлый опыт.
Но вы уже поняли, что психотерапия разрешает здоровое восприятие и учит человека воспринимать мир несколько иначе. Вот. И поэтому получается, что когда встречаются клиенты терапевт, начинают разговаривать друг с другом, и клиент рассказывает некоторую свою историю, то терапевт, как человек относительно здоровый, он, естественно, узнает в этой истории что-то знакомое, какого-то своего слона. Ему сразу становится все понятно. Ему становится все понятно, чем эта история заканчивается, чем она может закончиться, что нужно делать, чтобы она закончилась по-другому. И главное, ему становится понятно, что в этот момент переживает его клиент. И в данном случае, будучи гештальт-терапевтом, мы останавливаем этот процесс внутри себя и напоминаем себе, что на самом деле это может оказаться совсем по-другому. А будучи гештальт-клиентом, мы помним об этом только с одной целью, чтобы понять, что вот этот вот принцип прегнантности, он работает приблизительно таким образом. Поскольку хорошо сформированный слон внутри меня, узнаваем, и уже тем, что я его узнаю, он снижает мою тревогу, то попадаю в ситуацию неопределенности, где я не очень понимаю, как мне двигаться, как мне действовать. Я буду накладывать этого слона на всю окружающую действительность. Естественно, я буду сталкиваться только с этим слоном. Потому что из всего, что меня окружает, из всех контактов, которые происходят со мной, я буду выбирать узнаваемые элементы и не вкладывать знакомую фигуру.
И даже более того, я узнаваемые элементы буду выбирать, а те элементы, которые в эту конфигурацию входят по тем или иным причинам, я буду игнорировать. Вот как, например, клиентка вот, приходит и говорит, все, я с мужем буду разводиться, потому что он не изменяет. Вот он с работы стал поздно приходить, вот, разговаривать не хочет, по телефону, ну, слишком коротко отвечает, не развернуто. Сразу приходит домой спать, ложится, вот, и так далее. Вроде бы похоже, да, что там что-то у него появилось на стороне. Но вот если... И она вот правда эту ситуацию так воспринимает. Когда я ее подробнее расспрашивал, то оказалось, что муж ее засыпает, конечно, сразу, когда домой приходит, но после того, как книга травмит со снотворным эффектом. Потому что тревожится сильно. И оказывается, у него на работе проверка каких-то следственных органов. Вот, и поэтому ему сейчас не до жены. И правда, он там много времени проводит на работе. И в этом смысле, когда вот эти элементы, которые клиенткой этой игнорировались, ну, по причине своей тревоги, да, что он там вот другую женщину нашел, были добавлены с моей помощью в ее поле восприятия, это тогда вот эта знакомая фигура для нее, форма, она, ну, изменилась. И тревога снялась в этом смысле, потому что она стала замечать чуть больше феноменов, как бы, да, вот тогда ей стало чуть спокойнее. И в этом смысле, ну, это такое послание от клиента, ну, к терапевтам, чтобы вы пытались замечать чуть больше. Вот, например, терапевт, он как бы самый там умный человек, супервизор, да, и тренер, вот, который там, ну, правда, так, конечно, больше чего знает, вот. Но, в принципе, просто чуть более обучен и более внимателен, ну, вот, к этим феноменам в поле. Он, ну, обучен их лучше замечать. И, например, вот при супервизии очень интересно бывает, когда клиент с терапевтом работают, и терапевт, ну, не замечает каких-то вещей, ну, абсолютно. А со стороны, даже и в группе, так все хорошо видно. Вот, и кажется, так же там, да, этот терапевт там не видит каких-то вещей очевидных. Вот, а просто позиция наблюдателя со стороны, она, ну, обеспечивает восприятие, ну, больше. Такой угол зрения,
она
чуть шире.
Обеспечивает дистанцию, получается, такая история.
Ну, и дистанцию, да.
В общем, вот этот принцип, на самом деле, он один из тех фактов, которые лежат в основе вот этого магического выбора клиента, клиентами терапевта. Боже, пришел клиент, он пришел точно на мою историю. Его происходит все то же самое, часто говорят терапевты. Ну, это же, конечно же, неправда, но это происходит не все то же самое. Просто когда мы встречаемся с человеком, мы тоже тревожимся. Нам небезопасно, нам не очень понятно, о чем с ним говорить. И из всей его истории, из всего, что он нам рассказывает, мы вытягиваем именно те элементы, которые нам знакомы. Мы вместе с ним создаем вот этих вот самых знакомых фонов.
Вот, поэтому очень хорошо, что есть супервизор. Вот, потому что он может еще каких-то слонов дополнительных заметить со стороны, так как он не включает.
Как минимум свои.
Да. А потом прийти на свою группу, да, там еще что-нибудь заметить. Вот. Это такой, ну, в некотором смысле бесконечный процесс. Ну, на самом деле, он очень интересен.
На, именно из-за этого, например, групповая терапия принимает больше материала, чем индивидуальная. Индивидуальная терапия часто нужна для того, чтобы этот материал, эти истории, эти переживания потом отрабатывались. А групповая терапия поднимает очень много вопросов, очень много личных путей, потому что много самых вопросов.
Вот, да, давайте следующий принцип актуальности, или вот всем известным под названием «Здесь и теперь». Вот в гештальт-терапии считается, что нет ни прошлого, ни будущего, а есть только настоящее. А прошлое и будущее присутствует, ну, прошлое присутствует в виде воспоминаний, ну, здесь и сейчас, когда я вспоминаю. Но я вспоминаю прямо сейчас, и почему-то то, о чем я вспоминаю, я вспомнил, ну, вот прямо сейчас, по-моему, глядя на какого-то конкретного человека. Или в виде предвосхищения каких-то будущих событий. Ну, там, например, тревожусь я про то, как я с женой встречусь, тогда после интенсива, ну, там, в какой-то определенной ситуации.
Меня тревожит, начиная здесь и сейчас, когда я вижу красивых участников группы.
Участников группы, подчеркивать.
Нет, я про жену.
Про мужа ты повыляй, я уже. Вот, и вот в этом смысле вот у нас же такая новая конфигурация на интенсиве. Ну, потому что групп, ну, уровней 4. И это тоже вот есть отражение некоторого принципа реальности. актуальность туда. Я про актуальность скажу. Вот в этом смысле правда, да? Вот можно сильно удивляться тому, что можно приехать на интенсив с каким-то конкретным запросом. Например, приехать для того, чтобы что-то понять про женско-мужские отношения, или про то, как с мамой там чего-то было. Вот. Выбираешь терапевта, приходишь, садишься там вот под кустом в тени. Смотришь на терапевта. Да. Совсем чувства другие, да, какие-то мысли другие приходят, совсем неформально хочется разговаривать. Появляются какие-то совсем другие темы. И не факт, что они менее значимые. Просто прямо сейчас, с этим человеком конкретным рядом, почему-то вот актуализировалось что-то другое. И можно, конечно, пытаться возвращаться к тому старому запросу, да, который сейчас вот почему-то не заряжен. Вот, и так немножко насильно пытаться его реализовать. Вот. Но лучше, если здесь и сейчас, понимать, почему прямо сейчас, смотря на этого конкретного терапевта, да, появляются именно какие-то воспоминания и какие-то чувства приходят.
Мы часто говорим о том, что тема не заряжена, фигура не заряжена, энергии нет. Звучит, конечно, очень эзотерично. На самом деле мы имеем в виду, что та история, которую рассказывает сейчас человек, которую рассказывает клиент, она почему-то при его рассказе не вызывает достаточно высокого уровня эмоционального напряжения. Или напряжения физического, если эмоции проживать человек по тяжелу. Это означает, что в данный конкретный момент тема, с которой человек вышел, идея, которую он рассказывает, или история, которую он рассказывает, его самого не затрагивает. Это может означать то, что он не чувствует сейчас ничего. То есть он настолько, например, напуган или настолько находится в суде, что он замирает. Но это замирание будет выглядеть как большое количество удерживаемой энергии. То есть незаметно в группах. То есть если говорить, я ничего не чувствую, а в этот момент вы видите, что он очень сильно напряжен. Его могут чуть подрагивать руки или ноги, его могут подрагивать губы, или он просто будет как натянутая струна. В этот момент мы говорим, что высокий уровень энергии при том, как человек рассаживается. Только на этом уровне энергии, в общем, происходит психотерапия. Мы тогда говорим группам участников, мы говорим терапевтам, не спешите, пожалуйста, снижать этот уровень энергии совсем. Не спешите успокаивать, спешать, давать конфеточки, платочки. Рассказывать, что все будет хорошо, что все изменится и так далее. То есть, в общем, в этот момент, когда человек переживает так много всего, ему оказывается доступно что-то, что до этого он не понимал. Начинает понимать какие-то другие вещи.
Вот в группах, с принципом актуальности, тоже мы часто работаем, как групповые терапевты. Например, грамотный групповой терапевт, ту историю, которую рассказывает клиент, например, сновидение, которое он принес, которое ему приснилось накануне группы, например, сегодня перед группой, сможет как-то связать для клиента с контекстом, происходящим в группе. То есть, например, это сновидение может быть как послание кому-то из участников группы. В принципе, это такая вот задача гештальт-терапевта, все время делать то движение здесь и сейчас. Связывать и воспоминания о прошлом, да, и какие-то предвосхищения будущего с тем, что сейчас происходит, возвращать клиентов здесь и сейчас. Это иногда может быть как-то сомнительно, или раздражать, да, но это хорошо работает. Давайте следующий принцип реальности. Здесь так сложно сейчас, для меня, сейчас попробую как-то про это сказать. Мы когда говорили о феноменологии, да, то вроде бы получалось, что реального мира внешнего не существует, есть только наше представление о нем, которое у нас в сознании отражено. Но на самом деле и некоторые гештальт-терапевты, такие радикальные, они как-то так и считают. В принципе, сейчас ни вас нет, никого нет, есть только мое представление, фантазия моя. Но вот, вот этому делу противостоит там другое направление, такое философское, как реализм. Вот, то там эти философы считают, что вне зависимости там, от базисов этого направления, то вне зависимости от того, знаю я там, да, о каком-то реальном факте, вот, вижу его или не вижу, он есть.
Вот, например, сейчас я вижу людей, которые сидят вот прямо напротив меня. Людей, которые сидят чуть дальше, людей я не вижу, но это не значит, что их нет.
И в этом смысле, вот для меня таким большим вопросом было, я даже у Данилы Фломова спрашивал, вот он же много про принципиальности говорит, и пытался понять как-то для себя. И для меня получается, ну, пока я вот так понимаю, что ну, вот наше направление, вот гештальт-подход, ну, как будто вот так все время балансирует между феноменологией, вот, то есть такой вот чистой субъективностью и реальностью какой-то. То ну, как будто мы так между ними должны такими челночными движениями двигаться. И на самом деле я вот думаю, что настоящий там принцип реальности, он вот как раз кроется в предыдущем принципе здесь и сейчас. Вот только то, что я прямо сейчас вижу, воспринимаю прямо сейчас, только это и есть, а остального нет. Вот, вот если я буду там выгляну, вот еще людей замечу, которые левеют, они тоже у меня появятся. А так пока их нет.
Вот это отражается в работах.
Да.
Ну, смотрите, мы группа по уровню, терапевтическая группа. Все люди, которые в этой группе собраны, это терапевты, это же очевидно. И часто бывает так, что люди приходят в свою группу и думают, я терапевт, а это значит, что у меня должен быть определенный набор качеств, определенное состояние для того, чтобы я был терапевтом. Но в этот момент этот набор качеств, это состояние другое. Мне тревожно, страшно, мне хочется плакать, мне хочется кричать, мне хочется куда-то спрятаться, забиться, забраться кому-то на ручки. И тогда мое состояние сильно отличается от некоторой устойчивости, которая важна для терапевтической позиции. И если опираться на принцип реальности, то сейчас я нахожусь, мы говорим, в клиентском состоянии, то есть сейчас я клиент. И можно, конечно, изо всех сил стараться изображать из себя терапевта, а можно признать то, что сейчас я нахожусь в другом состоянии, и ну, выйти в группу, например, и поработать с этим. Или попросить поддержку.
Вот вернусь, да, к этой вот конфигурации нашей новой на интенсиве. Хочу таким образом немножко вот людей из Востока поддержать. Ну вот, например, ну, больше тех, там, кто терапевты сертифицированы, аккредитованы, и по этой конфигурации они ну, здесь на терапию ходят. И чувства могут быть, конечно, очень разные, потому что ну, это может так, не знаю, переживаться, как вот такое унижение небольшое. Но в смысле уже терапевт, там, член сообщества, да, здесь на интенсиве, как будто бы в такой полутерапевтической группе, даже немножко ну, клиентской. Но вот если говорить о принципе реальности, то правда есть некоторая реальность. Ну, про то, что вот, вот все эти люди, там, да, и я в том числе, вот мы там из такой очень реально непростой ситуации приехали. И вот даже, ну, я, если про себя говорить, то я вот, например, замечаю некоторые ограничения, которые в этой реальности накладываются на мою профессиональную деятельность. Например, я в некоторых случаях замечаю, что вот там, где я раньше мог так эмпатично к клиентам относиться, я такой более циничный. Это, наверное, не очень хорошо. Ну, просто, как сказать, ну, и выдерживать больше чуть сложно. И вот ну, в связи с, там, с этой ситуацией непростой, в которой реально находишься, ну, понятно, про родственников переживаешь, ну, там вся вот эта вот беда. И немножко чувствительность притупляется. Вот. И в этом смысле, правда, ну, мне кажется, то, что ну, придумали такую конфигурацию, это такой очень ну, хороший, наверное, единственный возможный был выбор. Вот. Потому что, наверное, вот еще я скажу, потому что, в принципе, вот из принципа реальности, наверное, я вот думаю, что какая-то поддержка человеческая и профессиональная, она вот, наверное, ну, ну, больше, ну, больше сейчас важна. Вот. Вроде даже так говорили вчера на тренерском сборе про отзывы, что вот те люди из этих групп, которые, они вот как-то были приятно удивлены терапевтом.
что они такие, ну, что-то почувствующие, внимательные, устойчивые, да. Это как-то, ну, правда, то, чего не хватает.
Ну, еще хочется здесь добавить, что часто терапевты и не всегда начинающие терапевты, а клиенты, ну, тем более, противопоставляют этому принципу реальности, как принципу идеальности. Мое состояние или мои переживания, или актуальная точка, в которой я нахожусь, сильно отличается от образа, в котором я хотела бы оказаться. Но вместо того, чтобы переживать то, что действительно со мной происходит, я начинаю подставить куда-то в этот образ. Ну, например, вот Женя сейчас сказал о том, что ему сложно иногда эмпатично отзываться на какие-то истории, которые ему рассказывают. И он отзывается скорее, ну, с большим цинизмом, чем он привык. Можно в этот момент попробовать стать идеальным терапевтом, быть очень эмпатичным, очень стараться понимать и внимать, очень стараться показывать сочувствие и оказывать поддержку. И тогда из контакта, может быть, вы уже замечали, или вы еще замечали, из контакта уходит энергия, потому что в этот момент, например, в контакте не оказывается никого. То есть в этот момент человек, который действительно сейчас с вами разговаривает, уходит, представляет вместо себя какой-то образ. И вот это не значит, что нужно вываливаться, это не значит, что нужно рассказывать все, что сейчас с вами происходит вашему клиенту, и говорить ему, ты знаешь, мне сейчас сложно. Я вообще мне не интересно, что ты говоришь, потому что я занят переживанием на родственниках. Но это значит, что можно сказать, ты знаешь, я сейчас нахожусь в сложной ситуации, я слушаю тебя, я там понимаю, что ты сейчас говоришь о каких-то сложных для себя вещах. Мне как будто бы не получается включиться излишним сочувствием, потому что сейчас я занят своими какими-то переживаниями в том числе. Давай попробуем встретиться. Пробуем встретиться в этом месте. Я сейчас говорю об этом, начинаю тревожиться, потому что должна тогда об этом сказать, потому что все вот эти вот наши переживания, которые мы делимся с клиентами, это, конечно же, хорошо бы различать бытовое отреагирование, то есть свои переживания, которые очень сложно удерживать внутри себя, и некоторые интервенции, когда мои переживания оказываются полезными и важными для клиента. И в этом смысле я вчера говорила в своей группе и скажу сейчас всем, что хорошо бы задавать себе три вопроса, когда вы говорите с клиентом. Это вопрос о том, кому сейчас нужно, чтобы эти переживания оказались в контакте, мне или клиенту. Если это нужно клиенту, то когда мне сообщить ему об этом? И как мне об этом сообщить? Это три вопроса, три как, которые хорошо бы, чтобы терапевт задавал себе в процессе терапии.
Вот. Ну, может быть, последнее, наверное, время мало осталось. Про осознавание. Вот это тоже такой маркер гештальт-терапии. Тоже очень важный.
Осознавание, да. Вообще процесс гештальт-терапии — это процесс заключения договора между клиентом и терапевтом. Такого первичного договора. При этом клиент может этого не знать ничего. Потому что клиент обязуется осознавать какие-то вещи, которые происходят с ним в его жизни, в контакте с терапевтом. А терапевт обязуется делать все для того, чтобы этот процесс был непрерывным. Этот процесс осознавания. Потому что осознавание обещает терапию — это один из важных и центральных инструментов, с которыми мы работаем.
Ну да, в принципе, вся гештальт-терапия, она, ну, в какой-то степени сводится к осознаванию. Потому что когда мы там амплифицируем, например, помогаем клиенту там усилить чувство, ну, например, предлагаем ему что-то сказать прямо кому-то или прямо там громче, для того, чтобы облегчить процесс осознавания, чтобы он прямо сейчас вот чего-то понял и смог это пережить. Но это такое тоже вот сложное понятие. Там уже вот есть два таких у него как бы определяющих слова. Ну, определение как conscience, как сознание, оно такое более ментальное. И оно дальше от гештальт-терапии. И awareness, вот осознавание, ну, больше чувственное, феноменологическое, оно вот как раз ближе к гештальт-терапии. Вот я, когда про это рассказываю, мне так легче понимать. То есть что-то осознавать можно только здесь и сейчас. Вот мы здесь тоже к этому принципу, ну, актуальности возвращаемся. Вот, например, в английском языке есть для этого хорошее время, present continuous, настоящее длительное время. Вот там типа, если я правильно помню, он как, вот что-то говоришь, прямо в тот момент, когда это делаешь. Вот. Это вот как раз по осознаванию. То есть, если мы о чем-то вспоминаем, что уже прошло, это будет скорее такой, ну, больше когнитивный такой процесс. А осознавать можно, ну, вот прямо здесь и сейчас. Вот, только в настоящем вот, времени длительном, которое вот прямо сейчас идет в процессе. И в этом смысле, правда, очень важно, чтобы, ну, и терапевт, он как бы клиента к этому, ну, постоянно подводит и стимулирует его, чтобы он осознавал. Но важно, вот о чем Нина говорила, чтобы и клиент со своей стороны сотрудничал с терапевтом. Ну, чтобы он тоже знал, например, ну, про этот принцип осознавания. И помогал клиенту тем, что он, ну, правда пытается осознавать. Я вот, не знаю, с большой как бы симпатией отношусь к клиентам, которые так честно работают, но которые, правда, вот, несмотря на все защиты, там, и сопротивления, которых много, вот все равно пытаются вот, ну, там, ну, чего-то осознавать, как-то вот, ну, там, стремиться к контакту к этому осознаванию. Потому что если клиент, ну, не будет помогать терапевту, то терапевта, конечно же, ни хрена не получится. Вот. Правда, это такой процесс совместный. Поэтому, ну, пожалуйста, помогайте терапевту. Ну, сопротивляйтесь тоже, но только честно. Вот головой. Если сопротивляетесь, говорите, вот я сейчас там, не могу там про это говорить. Ну, это, конечно, тоже вряд ли получится так, но вы меня поняли.
Вот, кстати, говоря об осознавании, важно помнить о том, что в гештальт-терапии нет идеи о том, куда мы приведем себя. То есть, ну, понятно, что мы все люди, нам хочется привести к конкретному человеку к счастью, здоровью и успеху в личной жизни, но мы не точно не понимаем, что для этого человека будет всеми этими перечисленными категориями. Мы не знаем, куда мы идем. И только этот гештальт-терапевт считает, что только вот этот самый процесс осознавания дает человеку способность понять, какие именно потребности сейчас для него важны, и выбрать тот способ, которым он может и хочет сейчас эти потребности удовлетворить. Ничего большего мы не делаем.
Ну да, вот еще важная вещь, про которую нужно обязательно сказать. Про то, что ты для того, чтобы быть феноменологичным, и чтобы осознавать, очень важно не торопиться, потому что психотерапия и гештальт-терапия – это такой процесс медленный, ну, неспешный, степенный. Мы-то, ну, в современном мире быстро привыкли жить, и поэтому, конечно, вот сейчас на первые дни будет очень сложно настроиться на такую степенность. Это очень важно, потому что, ну, на большой скорости, естественно, можно много чего пропустить, нового не заметить. А если мы будем пытаться останавливаться, замедляться, вот, то с большим вниманием мы можем заметить какие-то, ну, казалось бы, на первый взгляд, незначительные вещи, которые могут этот гештальт сильно изменить. Вот, поэтому, ну, не спешите, не торопитесь.
Мне кажется, что вот хорошая иллюстрация для всего, что мы здесь говорили, потому что, да, потому что в этом диалоге включаются все принципы, которые мы перечисляли. Вот, кстати, Полищук вчера выложила диалог из детской группы, когда два мальчика разговаривают между собой, один другому говорит, как ты думаешь, что лучше, жопа или глаза? Второй говорит, я думаю, что жопа. Я говорю, а я думаю, что глаза. Но такой девочка говорит, дураки вы, это же главное, чья? Поэтому помогайте, пожалуйста.
Да, чтобы и жопу, и глаза разглядеть. Более внимательно и понять, что вам больше нравится.
Все.